Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки. Так и быть. Поговорим.
17 часов 6 минут. В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Здравствуйте, Руслан Семенович.
Здравствуйте.
Сегодня будем говорить об экономике. Преимущественно, конечно же, можно начать с конца, с последнего выпуска новостей, чем завершал Сергей Короза это заявление Центробанка. ЦБ не ждет улучшения внешних финансовых условий для России до конца года. Кроме этого, Банк России ожидает роста цены на нефть до $100 за баррель в ближайшие кварталы, ну и так далее. То, что сыпется сейчас. Знаете, вот с этих прогнозов, на чем они основаны. ЦБ, например, не ждет улучшения внешних финансовых условий для России до конца года.
Но это заявление говорит о том, что они знают будущее, руководители ЦБ.
Это говорит о том, что они знают будущее?
Да, но я-то с иронией говорю об этом, потому что уровень неопределенности очень большой. Единственное, может быть, в чем они правы, в том, что санкции, скорее всего, не будут отменены, в том числе и для наших банков, для которых закрыты эти источники финансирования. И понятно, что не получится облегчения какого-то в этом смысле. Это правда. Потому что санкции легко вводятся, это опыт показывает всегда, и очень трудно отменяется. Вон, поправка Джексона-Веника.
Пресловутая.
Да, пресловутая. Вот она сколько... длилась, до 2012 года, 74-го, что-то такое. Это какая-то ерунда. Но работает. Всегда используется как какой-то инструмент политического давления. Вот. А то, что интересно мне послушать, что... Интересно, что руководители Центробанка считают, что поднимется цена там с 98 до 100.
До 100 долларов за баррель.
Это забавно, потому что обычно... Ну, обычно, знаете как, последние годы мы привыкли к тому, что и министр финансов, и руководители Центрального банка, они обычно, как сказать, они...
Готовятся к худшему.
К худшему. И у нас все время профициты были, и чтобы не было натиска на эти деньги, значит, надо было все время говорить, вот цена скоро, значит, вот нефть упадет, и не будет таких шальных денег, поэтому надо... их все время копить на черный день.
Но тогда это похоже на какую-то мольбу о помощи.
А сейчас...
Хоть бы за $100 перевалила цена на нефть, иначе нам
сейчас, а сейчас наоборот. Надо успокаивать народ. И вот, значит, они знают, что будет до 100. Ну, может быть, до 103 и до 104. Ясно одно, что цены на нефть сейчас находятся... в таком неопределенном состоянии, не только из-за санкций, из-за того, что там Ливия увеличила потоки, увеличила поставки. Поговаривают, что американцы ускоряют вот, значит, добычу нефти исландцев. Черт его знает, геополитика здесь играет роль. Чем острее политическая ситуация, тем
выше цена на нефть.
Цена, а сейчас это... вроде бы, да, а сейчас вроде бы вот это перемирие, результат переговоров и, по-моему, каких-то, будем надеяться, ну, не теплых, это плохое слово теплых, но какие-то связи, какие-то отношения между Порошенко и Путиным установились, похоже. Может, мы не все знаем, и это внушает оптимизм. Ну, а тогда... Значит, вот и общая стагнация экономики начинает просто работать, а не политические факторы. А стагнация экономики очень мощная, а это значит, что нет спроса на нефть. Вот. Поэтому вот так, может быть, они правы, что...
На чем основывается, что? Не очень понятно тогда. Ну, то есть, слушайте, ваши прогнозы несколько отличаются от прогнозов ЦБ.
Я вам скажу, прогнозы — это такое дело.
Неблагодарное, абсолютно.
Особенно в период вот такой... период волатильности, как на нашем птичьем языке. Смотрите, когда вот погода такая сейчас хорошая, если это один день, два дня, три дня, неделя, 10 дней, то кажется, что это никогда не кончится. Но сейчас не такое время. Сейчас сегодня так, а завтра может быть это. И град, и снег, и черти что. И в политике так.
Понимаю, но я не знаю, может быть, они основываются на каких-нибудь кондратьевских циклах.
Нет. Кондратьевские циклы. Я как президент фонда Кондратьева официально заявляю, что кондратьевские длинные циклы, там тоже есть много мистики, но в данном случае я не думаю, что они опираются. Ну, здесь очень много. Знаете, как говорят, кофейная гусь. Чем отличаются прогнозы научные от гаданий на кофейной гуще? Не знаете?
Чем? Нет.
Вот гадания на кофейной гуще иногда сбываются.
Руслан Семенович, а далеко от нефти уходить не будем, потому что сейчас будем говорить про евро и доллар по одной простой причине. Привязываем это к нефти, потому что нефть тоже оказывает влияние на рубль, он дешевеет.
Сегодня стихотворение мне хорошее прочитали. Прилетело лето.
Наступила осень.
Осень, да. Евро 49, но говорят уже 50.
Доллар 38. Это устаревшее стихотворение, это вчерашнего дня. Сегодня уже, да, с прогнозом на завтра. Ну, как с прогнозом? На завтра официальный курс 50 рублей 5 копеек, это на евро. Поэтому стихотворение со вчерашнего дня уже устарело. Вот на это и обращаем внимание. Да. Понимаю, что это целая серия факторов. Это и санкции, это и нефть, которая дешевеет. Ну и плюс ко всему, это политика нашего ЦБ, который перестал совершать валютные интервенции, поддерживать рубль тем самым. Понимаю. Но, внимание, вопрос. А это не делается ли сознательно для того, чтобы Российская Федерация, ну, например, не повышая налогов, но могла исполнять свои обязательства перед теми же бюджетниками? Социальные обязательства, которых набрали сейчас довольно много.
Ну, отчасти... Может быть, это так и есть, потому что у нас всегда так. Когда девальвация происходит, то и инфляция, и девальвация, это всегда способствует бюджетным доходам. Вот, это правда. И здесь бывает. Но здесь есть риски сумасшедшие вот этой вот девальвации, если ее совсем не регулировать, потому что у нас инфляция – это самый большой бич для теперешней российской экономики. Но я не говорю о росте, там, стагнации. В конце концов, это для народа. Ну, что такое рост или стагнация, рецессия? Это все ерунда.
Не, ну, хотя
главное,
формат...
твои собственные доходы.
Я понимаю.
Да? А твои собственные доходы сильно зависят, реальные доходы, хочу подчеркнуть, сильно зависят от ценоповышательного процесса.
Что... Я понимаю, что здесь какой-то элемент баланса должен присутствовать. То есть, с одной стороны, нужно выполнять обязательства, но денег в бюджете больше не становится, по крайней мере, долларов.
Ну да. Не, ну обязательства, конечно, надо выполнять, но когда они не выполняются, то тогда надо занимать деньги. Вот, это всегда так. И у нас сегодня есть такой перекос, что регионы должны очень много денег. Вот, потому что центр... очень много требует от них повышения там...
Бюджетникам,
зарплаты. Но чиновникам там свои каналы есть, они и так уже очень хорошо продвинулись. Поэтому лучше бизнес попасть на чиновничью работу. Мало того, что сам хорошо получаешь, еще можешь заработать на контроле над бизнесом.
Да, вернусь к этой теме. Вот да, баланс какой-то существует между девальвацией курса, инфляцией, для того, чтобы это потом не пустилось куда-то под откос?
Нет, ну, понимаете, здесь же какая история. Если главное не допустить паники и не допустить массового сброса национальной валюты. Ну, а постепенно, так вроде бы потихонечку, ничего страшного нет. Хотя, конечно, это уже серьезно. Мы в начале года, сколько, 31-32 было?
Да, в этом районе.
Это, ну, научились. Все-таки это лучше, чем это обвальная девальвация августа 98-го года.
Нет, безусловно, лучше. Просто я не знаю, есть ли вот та самая волшебная цифра, что больше чем на 25, например, процентов за год валюта дешеветь не должна.
Ничего такого не бывает. В экономическом мире есть разные там более или менее утвердившиеся величины. Ну, например, там инфляция, если больше 40% в месяц, это уже такая гиперинфляция. Так, это вот мы учим студентов там, да? Угу. Хотя это тоже очень относительно все. Но это не физика, понимаете? Там вот мы знаем, что Вода кипит когда? При 100 градусах вода кипит?
Да.
Вот, а здесь мы не можем сказать, вот, например, финансовый кризис был, его можно было предотвратить. То есть мы знали, что финансовый отрыв финансов от реального сектора просто запредельный и сумасшедший. Мы все жили, как Обама хорошо сказал, в атмосфере распространения культуры безответственности. Все занимали деньги, все стимулировались от занятия денег. Этим служащим банков платили деньги не за какие-то там банковские работы, а чем больше ты выдашь денег. И людей не спрашивали, есть ли у них деньги, чтобы отдать их, и будут ли они. И это по всему миру было так. Но и каждый, конечно, мало-мальски там, человек думающий, понимал, что это должно кончиться когда-нибудь, и плохо. Но стадное чувство показывает, Коля зарабатывает там, Петя зарабатывает, купил машину, купил, а я что, дурачок? И вперед.
Так вот, потолок-то есть какое-то упадение рубля для того, чтобы не нервировать
народ, ничего населения? Нету. Нету. Здесь только здравый смысл и попытка все-таки, как вы правильно сказали, находить баланс все время. С одной стороны, значит, надо как-то... Ну, нельзя сейчас интервенировать, чтобы не опустошить свои валютные резервы. У нас они так и большие, может быть, чрезмерные. Многие, как я, в моей школе мышления писали на эту тему, что слишком у нас много, заначка большая, глупо ее держать, надо что-то тратить. Вот. Но, а теперь понятное дело, здесь не, что санкции плюс наша стагнация, плюс инфляция, в какой-то момент, вот здесь самое главное не допустить стадного чувства такого отрицательного, сбрасывания национальной валюты.
Ну, сейчас, по крайней мере, уже говорят, что сбрасывать национальную валюту поздно. Дождитесь отката.
Вот я сам не знаю. Я так люблю там говорить, что сейчас бы лучше бы, например, держать валюту, деньги, если у вас есть лишние деньги после еды, ЖКХ и лекарств, как главная наша жизнь, половина населения. А у другой половины все-таки там что-то деньги остаются. И это, конечно, они мечутся, сейчас не знают. И я сам не могу представить себе. Я держу в рублях.
Нервничать, не нервничать?
Тоже не знаю. Нервничать, поменять на доллары, не поменять, или на евро. Я вам хочу сказать, что здесь никакие знатоки... Наверное, не дергаться лучше пока, может быть. А с другой стороны, можно и пропустить момент. Это всегда так.
С нами директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Я напомню, что нам можно задавать вопросы. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-8888-94-8. Наш твиттер собака говорит МСК. Сайт говорит Москва.ру. Я просто параллельно читаю сообщение. Бивалютная корыта подорожала, зато Крым наш, хрю-хрю, весной запахло, пишет слушатель, который подписывается как свинья. Это такой троллинг от наших слушателей, к этому мы уже давно привыкли. Что делать простым бедным гражданам? Такой риторический вопрос от 151-го.
Простым бедным гражданам лучше всего, если у вас от получки до получки, не надо мучиться.
Куда потратить лишние деньги? В чем их хранить?
Денег не было. Если серьезно говорить, конечно... Вот эти санкции последних дней, они, и наши санкции против их санкций, это все очень серьезно. И похоже, что ускорение роста цен произойдет. А вот это важный момент. Но, а роста доходов не будет адекватного. И поэтому в среднем, правда, в нашей стране... Слово «в среднем» — это как-то условная очень величина. Это не Чехия какая-нибудь, не Финляндия. Где скажешь «в среднем», там примерно 70% одинаковые живут. А у нас в среднем это как... У нас как карта Организации Объединенных Наций. 200 стран, и каждая страна есть в нашей стране.
Накануне была цифра опубликована.
От Руанды до Люксембурга.
Порядка 14%, 13 с копейками, так, живут за чертой бедности по-прежнему. А это ни много ни мало, там больше 18 миллионов человек. Это если говорить уж совсем бедных. Примем один телефонный звонок, вам лучше надеть наушники. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Константин меня зовут.
Да, Константин.
Вот, я по поводу вашего собеседника, вот, ну, немножко, мне кажется, в корне не прав.
Интересно, вот. Да, пожалуйста.
Почему? Потому что я сужу по Советскому Союзу. Мы куда-нибудь нефть, газ раньше экспортировали?
Конечно.
Ну, конечно,
мы,
куда?
Мы экспортировали, прежде всего, в социалистические страны, но и немножко...
Социалистические страны.
Но немножко на Запад. Но каждый, каждый
пятый... Одержаны, опять же, Советским Союзом, правильно? И коммунистической партией.
Да, да.
Вот.
Да, правильно.
А теперь-то мы продаем нефть за рубеж.
Ну, правильно, а раз социалистических стран нет, кому же продавать?
Надо просто прекратить продажу.
И заживем счастливо.
Но подождите, а мы продадим продажу.
И доллар сам опустится, ниже плинтуса.
Спасибо.
Пусть опустится. А зачем, почему мы заинтересованы в том, чтобы доллара не было? Дело в том, что тогда мы не будем ничего покупать. Или не надо ничего покупать там.
Я уже отключил слушателей просто. Ну, вы можете, конечно, подискутировать, но такие предложения звучат все чаще и чаще. Чем больше санкций, тем больше радикальных предложений. И не только, кстати, вот от слушателей рядовых. Если так посмотреть на экономистов ваших коллег, некоторые тоже предлагают что-нибудь эдакое.
Правда. Точно. Это есть. Сейчас такая риторика антизападная очень сильная пошла. Ну, не знаю. Это, я надеюсь, что это временное. Но, вообще-то говоря, меня это тревожит, потому что... Ну что, ну, как-то это смешно. После 25 лет блужданий рыночной экономики, надежд там, на свободу потребительского выбора, наконец, и опять вернуться в счастливое прошлое, я думаю, что это, ну, очень контрпродуктивно, мягко говоря. На самом деле это... Неправильно.
Народ бы устроил постоянный курс рубля к продуктам и наплевать на курс доллара. Об этом пишет 125-й. Ну и параллельно мы слышим заявление из правительства, которое пытаются, там, Аркадий Дворкович, договориться с поставщиками, с продавцами продуктов, чтобы как-то эти цены регулировать. О чем реально вообще могут договориться, вот если мы пытаемся сохранить рынок?
Ну, смотрите, ведь мы живем в рыночной экономике. Там некоторые говорят, там... Она несовершенная, дикая, там, воровская, много разных есть эпитетов, но она рыночная. А что такое рыночная? Это значит, что цены у вас свободные. И вы вступаете в переговоры с потенциальным покупателем, уторговываете цены и все. Поэтому они растут из-за чего? Они растут из-за того, что происходит сдвиг спроса и предложения. Что спрос большой, а предложение маленькое. И вот эти санкции, они, конечно... воздействует на этот сдвиг. Пока там вы получите эффект от того, что внутренние производители начнут этим заниматься. Кстати, мне тоже это кажется немножко странным, потому что санкции, наши санкции против западных сельхозпроизводителей, они ведь запланированы на год.
Да. Год, да, пока, и... пока на год.
Пока, ну, понятно, это, они могут продлеваться, но это тоже такой сигнал для потенциальных сельхозпроизводителей, что они же ведь могут потерять, если начнут сейчас интенсивно инвестировать, а потом выяснится, что субсидируемое мясо пойдет опять из Европейского Союза, не смогут просто конкурировать. Ну, или другой импорт из Латинской Америки. Все-таки, во-первых, там путь более длинный поставки. Это всегда вызывает рост издержек, да, и рост цен. Ну, не знаю, мне кажется, что мы должны смириться с тем, что вот в рыночной экономике можно, конечно, замораживать цены, так бывает, и я помню, в Америке было... на месяц, на два, на три, просто декреты и все. Вот говорит там капиталистическому, ничего подобного. Когда что-то такой жареный петух начинает клевать, то здесь никто не думает ни о каких идеологиях и замораживает. Но после заморозки зато...
Всегда так, скачок.
Да, такой скачок, что это всегда опасно очень. Поэтому, ну что, Дворкович, конечно, собирает этих ребят, руководителей торговых цепей, начинает воспитательную работу... Какая у вас там норма прибыли? Те начинают рассказывать, что им приходится дорого покупать, у нас маленькая
норма. Нам тяжело, вам тяжело,
всем тяжело. Всем тяжело, так что... Вот, но до этого не доходит. Пока вот такие увещевания.
Обращаю внимание на заявление со стороны главы Счетной палаты. Из-за секторальных санкций власти должны сместить приоритеты в направлении развития промышленности, инноваций, агропромышленного комплекса, фармацевтики и рыбной отрасли. Похоже на заклинание, но здесь уже появляется более-менее конкретика. Агропромышленный комплекс, фармацевтика, рыбная отрасль. Про развитие промышленности и инноваций мы слышим довольно давно. А вот если правда эти акценты будут смещены в сторону продуктов питания, в сторону тех отраслей, на которые мы раньше не засматривались, но теперь из-за секторальных санкций, ну, будет возможность, по крайней мере, влить какую-то солидную долю инвестиций со стороны государства, это можно всерьез обсуждать сейчас?
Я думаю, что если можно что-то всерьез обсуждать, то вот инвестиции в инфраструктурные проекты, там есть мультипликативные эффекты, когда эти вложенные деньги как бы распространяются на другие сферы, отрасли. Но я боюсь, что вот это такая кавалерийская атака на то, что вот, ну, давайте производить то, что больше, чего больше всего нету.
А у нас что, это, все запретили.
Ну, да, а у нас это дело такое. Это много позиций таких. Вновь питание теперь образовалось. Ну, и плюс, конечно, как, какие там... Ну, например, там есть наши серьезные провалы в электронике, в гидравлике.
Понимаю, но смотрите, я совсем приземлю эту тему. Есть люди с деньгами, да, которые хотят куда-то инвестировать. Угу. Понятное дело, раньше самое эффективное – это инвестировать куда-нибудь или в сырье, ну, я имею в виду в добывающую отрасль, или, если поменьше денег, то в недвижимость, да? Вот сейчас конъюнктура меняется постоянно, но вот, например, та же самая недвижимость по-прежнему остается самым надежным инвестированием?
Сегодня нельзя так сказать.
Почему?
Ну, потому что, понимаете, вот выясняется, что, скажем, в недвижимости важное место, важную роль играет, решающую роль играет это место, где, да, и...
Это понятно.
Само качество. И только богатые выигрывают, как правило.
Вот сейчас. Почему? Почему бы не вложить тогда в какой-нибудь колхоз, если сейчас он будет востребован? По крайней мере, об этом заявляют. Ну, да.
Во-первых, это очень рискованно. Мы уже говорили сегодня, что санкции могут быть отменены, вы начнете интенсивно заниматься, значит, производством, а потом окажется, что импорт опять вас задушит, как, собственно, он и делал последние 20 лет.
Но я-то полагаю, что государство не кинет. Государство меня призвало.
Ну, слушайте, это ведь дело, это вопрос философский. Оно ведь борется и за интересы потребителей, а не только за интересы производителей. Это сейчас только начали. Ведь у нас пока жареный петух не клюнет. Что мешало этим всем заниматься спокойно в тучные годы, когда там мы получили больше триллиона долларов.
И опять возвращаемся к риторическим вопросам.
Да, что мешало? А сейчас вдруг надо же по всему фронту, просто невозможно. Просто невозможно. Даже в советской власти было невозможно.
Отлично, сместите акценты, пожалуйста. Вот агропромышленный комплекс, фармацевтика, рыбная отрасль.
Ну, фармацевтика, так надо, понимаете, здесь нужно иметь лаборатории. Это ведь собственное лекарство. Иметь сегодня это такая высокая технология.
Это роскошь.
Нет просто людей столько. Это надо завозить людей, которым мы санкции объявили, из тех стран.
С нами сегодня Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук. Сейчас продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
19:36 сегодня в программе «Пиджаки» Руслан Гринберг, директор, простите, Института экономики Российской академии наук. Обсуждаем текущее экономическое положение в стране и мире. Сейчас хотелось отдельно обратить внимание на заявление экс-министра финансов России Алексея Кудрина, который предрекает нулевой рост российской экономики в ближайшие 2-3 года из-за слабого притока инвестиций. Опять возвращаемся к прогнозам, хоть они дело и неблагодарны. Но он объясняет причину. В ближайшие 2-3 года он ничего не ждет, потому что не будет притока инвестиций. А для того, чтобы появились инвестиции, нужно все-таки структурно реформировать нашу экономическую отрасль. Без этого никак. Обещаний было дано слишком много, и от них, видимо, придется отказываться. Это такие предположения или предложения, так будет корректнее, от Алексея Кудрина. Разделяете его мнение или нет?
Я думаю, что я разделяю его мнение по поводу прогноза. По поводу того, что нет, нет никаких просветов в плане источников, как сейчас этих новые русские слова, драйверы, триггеры экономического роста. Источник кто? Откуда пойдет счастливая жизнь экономическая, такая бурная? Ничего не предвидится. И поэтому я... Алексей Леонидович прав, что, скорее всего, может, даже это оптимистическое слишком, что будет у нас стагнация.
2-3 года вообще, ну, стагнация. В районе нуля, возможно, но небольшой
будем,
минус.
Будем, да, около нуля. Все туда, или там. Может, чуть-чуть выше, чуть-чуть меньше, это уже значения не имеет. Это уже стагнация. Но многие говорят и, о рецессии на нашем птичьем языке. Это значит о спаде, об уменьшении. Это уже серьезно. Я на стороне Кудрина в данном случае, что, наверное, будет все-таки стагнация. Так не будет такого падения производства. Но я не согласен принципиально с его объяснением этого дела, что вот приток инвестиций. Когда мы говорим о притоке, ведь однозначно речь идет об иностранных инвестициях.
Ну,
приток,
да.
Откуда? Если не наши же. Вот эта мантра, она звучит уже около 25 лет, что главная у нас проблема, это надо вот все сделать вкусно для иностранных инвесторов.
Тогда они подтянутся, тогда будет рост экономики.
Завалят, да.
Но какой-то период времени это же работало. Ну, я имею в виду, там, с 2004-2005 года.
Конечно, работало. Еще бы. Цена нефти росла. Мы перестали что-либо производить. Кроме ресурсов, да. Ресурсы обменивали на доллары. На доллары покупали импорт. И колбасу, и одежду, и компьютеры, айфоны. Все так вот и жили. Че ж. А теперь цена нефти стоит. И мы стали. Я-то думаю другое, что мы не можем вот дальше так жить с такой структурой экономики.
А об этом же говорит и Кудрин.
Но он ведь другое. Он же думает, что иностранные инвесторы почему-то ее будут улучшать. С какой стати? Иностранные инвесторы – люди простые, как и все мы. Они любят зарабатывать и быстро, и много. А это какие сферы? Это сферы, я ее так немножко вульгарно называю, керосин. Это нефть для бензина и для собственного потребления человеческого. Пиво, еда. Вот, пожалуйста, и везде они здесь все хорошо стоят.
То есть эти отрасли уже выработаны?
90% пивной промышленности принадлежит западным компаниям. Они, правда, стали плохое пиво делать. Я вот его люблю, например. А вынужден покупать, и много, и руки приложил к тому, чтобы они сюда пришли в начале 90-х годов. Меня это очень волновало. Ну и вроде поначалу все было хорошо. А теперь я вынужден в 3 раза дороже платить за пиво, покупая его по импорту. Но это другая тема немного. Просто да. У нас непритязательный вкус, я бы вот что сказал.
Но все-таки...
Это другая тема.
Если выработан керосин, то остаются другие отрасли, которые, возможно, не такие прибыльные, но все равно там еще вырабатывать и вырабатывать.
А я вам скажу, там такая история произошла. Вот с автомобилями, например, здесь у нас тоже хорошо иностранные инвестиции. Они приходят сюда, пришли. Много автомобилей мы производим иностранных. Да?
Да.
И, кстати говоря, хорошо научились. Раньше были всякие темы, дурацкие анекдоты там, что вот мы не то. Как... Было важно, какой сборки. Сейчас, например, я специально интересовался этой темой. Иностранные менеджеры совершенно не волнуются, что какое качество, что Форда собирают, что у нас, что в Америке, что в Европе одно и то же качество. То есть мы любим автомобили после 70 лет советской власти и нехваток, когда по 15 лет в очереди нужно было стоять. Конечно, это очень важно. Даже... Один иностранный журналист хорошо написал как-то, что свобода приходит на Гая, написал он, но на автомобиле. хоть за 1500, хоть за 2, такой, значит, дохленький, уже подержанный автомобиль, но любили ездить. Сейчас у нас очень серьезная автомобилизация происходит. Средний класс у нас хоть небольшой, но все равно он в процентном отношении небольшой, 20-25%.
Руслан Семенович, вы ведете к тому, что все прибыльные -то отрасли нормальные уже выработаны, все
исчерпаны? А я веду к тому, что мы сделали упор в самом начале реформ на пустые полки. Это было самое большое зло. Особенно, как начальники поехали первый раз, увидели, там с ума сошли от 300 сортов колбасы. И, конечно, надо это дело заполнять. Из-за этого не дали собственным предприятиям хоть немножко приспособиться к этим холодным водам рынка, конкуренции жесткой. И поэтому все позакрывалось к чертовой матери, кроме того, что приносит прибыль здесь и сейчас. А это оказалось, причем при поддержке и Китая, и всего остального мира. Прекратили самолеты производить, трактора, все, что хотите. Ну вот, а что теперь? А теперь надо, как говорится, уже геополитическая ситуация диктует. Когда вот она уже начинает диктовать, что мы перестали многие вещи производить, которые раньше производили. Мы же дурацки думали, что если джинсы у нас уступают американским, то все уступает. А это было далеко не так.
Так вопрос-то остается. Что через 2-3 года может измениться?
Через 2-3 года, если мы не... Вот проведем... Мое послание и, собственно говоря, моих коллег в Институте экономики, что мы много исследований провели, что если мы хотим все-таки более-менее диверсифицированную экономику иметь, такую не просто топливо и сырье, а чтобы это были готовые изделия, вот, то нужно проводить промышленную политику. А это значит отбор приоритетов и их финансирование. Вот сейчас... Казалось бы, об этом говорят все время, что нужно свое, но меня страх охватывает, когда говорят, что нужно по всему фронту идти. А по всему фронту это надо все закрывать.
Я понимаю.
Это будет Северная Корея.
Смотрите, но...
А надо нам это?
Вот эти отрасли в какое-то время назад были выбраны, еще во время президентства Медведева, да, когда делали акцент на той же фармацевтике, когда делали акцент на нанотехнологиях, на космической отрасли. Это вот да, выбирали да. Для того, чтобы не идти всем фронтом.
Не, ну, ничего такого не выбирали, а просто нанотехнология вообще бы не говорил, там пока никаких особых нету достижений. Ведь что главное, что вот вы, если понимать, что такое готовый производство? У нас на пальцах двух рук, правда, можем посчитать, где у нас серийное производство. Вот серийное. Не один-два. Потому что у нас очень серьезно там в космосе неплохо еще, несмотря на последние там проблемы. Но вот так, чтобы вот серийное производство, которое мы производили и для себя, и для остального мира. Вот вертолеты у нас хорошие. У нас хорошие грузовики. Вот. Еще что-то можно сказать. Ну... суда есть так. Более-менее, но ничего такого нет, вот понимаете, чтобы... А нужно иметь какие-то бренды для такой страны, как наша промышленная, ну, штук 8-10 брендов, там, а-ля, там, Samsung или
тогда
что-нибудь.
Опять я вынужден вернуться к тому вопросу. Давайте. Через 2-3 года-то что может измениться? Ну, бренды-то как? Не появятся?
Нет, почему? Это вполне можно. Если мы хотим, например, самолеты производить, еще можем. И вполне мы должны сконцентрировать вот эти финансовые средства, они и так не такие уж обильные сейчас, то на нескольких направлениях, 2, 3, 4, 5, или, например, на транспортном машиностроении у нас очень неплохие, вагоны у нас хорошие, у нас...
То есть, получается парадоксальная ситуация. В тот самый момент, когда нам рассказывают про то, что вот эти секторальные санкции – это шанс в том числе для нашего агропромышленного комплекса, Руслан Семенович Гринберг говорит, что это, пожалуй, что ошибка по той простой причине, что широким фронтом решать проблемы – это всегда сложнее, чем бить по каким-то конкретным отраслям пытается поднимать их.
Но дело в том, что мы же не вольны в выборе тех приоритетов санкций, которые нам навязывают.
Секундочку, наши контрсанкции, это был наш ответ.
Ну, да.
И вот здесь наше... мы сами выбрали, получается.
Не, мы сами выбрали. И в ряде продуктов, может быть, это и поможет нашему производителю. Но я думаю, что совсем в немногих вещах. В основном мы очень сильно зависим от импорта. Я думаю, что какие-то отрасли у нас поднимутся. Но не думаю, что вот высокие технологии начнут развиваться. Тем более они как раз ударили по самым уязвимым местам, где у нас и так проблемы есть. И здесь не будут поставлять нам самые такие продвинутые продукты. Особенно вот важные маленькие, они такие по удельному весу. Mm-hmm. Они мало места занимают, но вот реактивы, там, химикаты.
Но чувствительные.
Ну, очень чувствительные. Ну, вот, например, пример картофеля. Например. Вот у нас, казалось бы, картофель как-нибудь мы выживем.
А семена все
из-за бугра. А семена из-за бугра, да. Почти все. Это я удивился даже, узнав о том, что 90% посевного посадочного картофеля мы из Голландии.
Предлагаю обратиться сейчас к слушателям. Они довольно много звонят, пишут. Закат интересуется на всякий случай. Давно никто не говорил, а как там наши денежки в стабфонде на Западе? Они еще есть вообще, спрашивает Закат.
Ну, конечно, они есть. Они валютные резервы наши же тоже на Западе. Вот это золото только, такие кирпичики, они у нас. В основном-то они ведь...
То есть все нормально?
Это здесь нет проблемы. Здесь не должно быть риска никакого.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Уважаемый Руслан Борисович, да, по-моему?
Семенович.
Руслан Семенович, у меня вопрос такой простой, как у человека, который обременен советским высшим образованием Одесского медицинского института. Что делали академики и экономисты последние 24 года? И, с другой стороны, что делало правительство Путина последние 15 лет, что мы оказались в таком положении?
Спасибо, принято.
Ну, я хочу сказать, что академики такие же люди, как и все другие, могут ошибаться. Но должен сказать, что мои коллеги, академики и членкоры, последние 24 года критикуют правительство за то, что оно мало делает для улучшения структуры нашей экономики. Это вот факт, который не подлежит никакому сомнению. Но так что мы здесь что говорили, так сейчас и получилось. К сожалению, здесь власть наша так построена, что она несменяема. Так уж случилось, это другая тема. И несменяемость власти, она имеет важную, с одной стороны, стабильность обеспечивается, конечно, а с другой стороны, заскорузлость и застой.
То есть палка о двух концах.
Да, это так. Ну, а правительство Путина, я хочу сказать, что это, там разные были правительства, они много сделали для поддержки институтов мировой, институтов собственной экономики, то есть инвестиционный климат, то есть надо отдать должность, что-то такое происходило. Вот, но, конечно, главного они не сделали, а это изменение структуры экономики. Она по-прежнему остается достаточно примитивной, недостойной и наших традиций, и нашего прошлого, я уже не говорю о будущем.
Важное уточнение. Обычно поговорка, которую любят повторять, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Да.
И все говорят, ну вот,
нет
наконец-то...
Худа без добра.
Нет худа без добра. Наконец-то грянул гром,
да,
наконец-то
точно,
самое
точно.
Худо, которое теперь-то нас подтолкнет. У меня есть сомнение в том, что это достаточное худо для того, чтобы мы зашевелились по-настоящему с одной стороны, а с другой стороны, ну, это может ввергнуть нас в уныние, так будет правильнее, да? Так вы склоняетесь к чему больше?
Я склоняюсь к тому, что мы в очень тяжелой геополитической ситуации находимся. В каком-то смысле мы одиноки. Несмотря на то, что на Востоке, конечно, там у нас более такие приятные, что ли, связи с Китаем, с другими азиатскими странами, с Южной Кореей. Вот. Но плохо, что у нас абсолютное ухудшение отношений с Европейским Союзом и с США. Внушает оптимизм вот это перемирие, которое сейчас произошло. Похоже, что оно может продлиться дольше, чем многие думают, и из него может начаться политический процесс, который приведет к какому-то взаимоприемлемому решению. И наше и доверие в этом треугольнике Запад, Украина, Россия восстановится. На это остается надеяться. Но мне не кажется, что это будет легко сделать.
Это был директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Спасибо, Руслан Семенович.
Спасибо вам.
Приходите еще.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.